Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 9 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский заявил, что американские гарантии безопасности для Украины должны быть одобрены Конгрессом США. Литва ввела чрезвычайное положение в связи с продолжающимся запуском со стороны Беларуси воздушных шаров, мешающих авиационному сообщению. Таиланд нанес авиаудары по Камбодже после возобновления столкновений на границе между двумя странами. Также сегодня.
Надеюсь, правительство поймет свою ошибку, ведь вскоре именно мы будем теми, кто будет голосовать, и мы сможем показать свою позицию.
Австралия стала первой страной, где для школьников до 16 лет введен запрет на использование социальных сетей. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл сегодня в Рим для встреч с премьер-министром Италии Джорджией Мелони и папой римским Львом XIV. В понедельник Зеленский побывал в Лондоне, где встретился с лидерами ведущих стран так называемой «коалиции желающих» Великобритании, Франции и Германии, а затем провел переговоры с руководителями Европейского Союза и НАТО в Брюсселе. Каких-либо официальных заявлений по итогам этих переговоров не последовало. По всем вопросам скоординировали позиции, действия, «Действуем согласованно и конструктивно», написал Зеленский в социальных сетях. Между тем, издания «Axios» и «Политика» со ссылкой на свои источники пишут о том, что Соединенные Штаты в последние дни вновь усилили давление на Украину с целью добиться скорейшего заключения ее мирного соглашения с Россией. «Axios», в частности, пишет, что во время недавнего телефонного разговора с Зеленским спецпредставители Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стивен Уиткоф настаивали на согласии Зеленского с передачей под контроль России всей территории Донецкой и Луганской областей, как этого требует Москва. Зеленский же заявил, что по территориальным вопросам консенсуса пока нет. Нет пока ясности и с гарантиями безопасности для Украины в послевоенный период. Обращает на себя внимание тот факт, что, упоминая о том, что реальные гарантии могут предоставить прежде всего США, Зеленский написал, что эти гарантии должны быть одобрены американским Конгрессом.
«Самые надежные гарантии безопасности, которые мы можем получить, это от Соединенных Штатов. Безусловно, если это будет не Будапештский меморандум и не пустые обещания, а реальные меры, одобренные Конгрессом США».
Между тем, результаты опроса среди граждан США, проведенного президентским фондом и институтом Рональда Рейгана, говорят о том, что победы Украины в начатой против нее России войне хотят не менее 62% американцев. Такого мнения придерживаются 57% республиканцев и 72% демократов. 70% опрошенных граждан США не доверяют России в контексте соблюдения любого будущего мирного соглашения с Украиной. Среди республиканцев таких 61%, среди демократов 77%. 23% респондентов убеждены, что Украина должна уступить территории в обмен на длительное прекращение огня с гарантией безопасности от Запада. Среди республиканцев таких 31%, среди демократов 16%. Еще 22% опрошенных американцев поддерживают временное прекращение огня вдоль нынешних линий фронта без признания российского контроля над аннексированными территориями. Такого мнения придерживаются 27% республиканцев и 18% демократов. Почему же при такой симпатии в целом американцев к Украине президент США Дональд Трамп довольно резко критикует Владимира Зеленского за его отказ пойти на уступках в переговорах о прекращении огня? Сын Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, фактически обвиняет президента Украины в разворовывании финансовой помощи, которую США и страны Европы выделяют Украине, а новая стратегия национальной безопасности США делает приоритетным западное полушарие, тогда как Европе, а вместе с ней Украине, в этой стратегии отведено значительно менее важное место. Вот как на этот вопрос отвечает директор агентства развития Приазовья Константин Батовский.
Дело в политическом стиле Дональда Трампа, в его манере руководства. Дело в том, что он строит все свои политики исключительно с оглядкой на свою базовую аудиторию. Это так называемое движение MAGA, Make America Great Again, которое настроено крайне негативно к существующему статус-кво в мировой политике. Представители этого движения выступают за то, чтобы Америка самоизолировалась от мировых дел и сосредоточилась исключительно на своем континенте или шире, вот в западном полушарии. И поэтому появился вот этот вот документ, в то время как вообще люди, американцы, не только те, кто голосовали за Трампа, но и демократы, напомним, что это почти половина населения США, действительно относятся к Украине с симпатией. Американцы также понимают, что Украина – это не Россия, что Украина – это демократия. За годы независимости все-таки уже шестой действующий президент. В России их было всего 2,5, если не считать Медведева за президента, 9 созывов парламента. То есть по всем остальным признакам мы являемся гораздо более демократичной страной, чем все окружающие нас страны на постсоветском пространстве, за исключением Балтийских республик, конечно. И благодаря всем этим факторам сохраняется вот достаточно большой уровень симпатии, на который Дональд Трамп не реагирует, потому что он и его команда более всего боятся почему-то потерять поддержку и авторитет вот среди самой, скажем так, радикально настроенной части вот республиканской партии, так называемого движения МАГА. С резкими заявлениями выступают люди, которые не являются чиновниками, не являются политиками, как, например, сын Дональда Трампа. Самое главное, что мы должны ценить как сторона, это то, что вот это вот общественное согласие по поводу Украины, которое существует в американском общественном мнении, оно также зафиксировано в так называемом двухпартийном консенсусе. То есть две американские партии, которые заседают в Конгрессе, они поддерживают Украину на равных основаниях, и демократы, и республиканцы. И в Америке уже в следующем году будут промежуточные выборы, и как бы ни разворачивались события, очевидно, что демократы, конечно же, будут критиковать республиканцев за их политику в отношении Украины. И они имеют на это все основания, потому что большинство населения в Америке все-таки поддерживает Украину.
Это был директор агентства развития «Приазовье», политолог Константин Батовский. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». Вы слушаете «Время свободы». Брюссельский клиринговый дом «Юрклир» готов подать в суд на европейские инстанции, если Европейский Союз все-таки решит изъять замороженные российские активы в том или ином виде для их передачи Украине. О намерении судиться в интервью газете «Le Monde» заявила генеральный директор клирингового дома «Юрклир» Валерий Урбен. В интервью бельгийскому телеканалу RTBF Урбен еще раз уточнила, что в нынешнем виде план Европейской комиссии по принудительному изъятию замороженных российских активов для оказания помощи Украине является нереалистичным, и депозитарий готов оспаривать его в суде, чтобы защититься от возможного банкротства в случае ответных мер Москвы. Всего в мире, в том числе в Юрклир, заморожены активы России на сумму 330 миллиардов долларов, большая часть из которых принадлежит Центральному банку России, а также подсанкционным российским чиновникам и близким к власти бизнесменам. При этом 14 миллиардов долларов из замороженных фондов принадлежат частным лицам, так называемым розничным инвесторам, которые до 2022 года вкладывали относительно небольшие суммы в западные ценные бумаги. Многие из этих россиян уехали из страны после 24 февраля 2022 года, дня начала полномасштабного вторжения России в Украину. Глава фонда Бориса Немцова Жанна Немцова считает, что европейским властям следует разморозить эти активы частных российских инвесторов. Вот как она объясняет свою позицию.
Изначально на 2022 год, скажем так, были заморожены активы 5 миллионов клиентов российской банковской системы. И я сразу же хочу оговориться, речь не только о гражданах России. Дело в том, что российской финансовой инфраструктурой пользовались и граждане других стран, в первую очередь стран постсоветского пространства. И все они так или иначе отказались под де-факто санкциями. Это санкция. Если у вас нет доступа к активам, значит, вы находитесь под санкциями. У нас в докладе представлены цифры одного из крупнейших российских брокеров. Я сразу же скажу, что эти данные были предоставлены нам на условиях анонимности. И вы можете увидеть, что вот у этого брокера, это розничный брокер российский, у них почти что 234 тысячи клиентов с замороженными активами. Есть процедура разблокировки активов, только эта процедура которая абсолютно не функциональна, она фактически не работает, но она существует. Вы можете подать заявление в Минфин и Бельгии и Люксембурга на разблокировку активов, то есть на получение лицензий индивидуальных на разблокировку активов. Ну, для того, чтобы это сделать, вам надо иметь, например, от 60 до 100 тысяч евро, для того, чтобы оплатить услуги юристов. Таким образом, это заградительный барьер для представителей среднего класса автоматически. Да, надо установить, кто конечные бенефициары этих активов. И это сделать возможно. Есть два способа, их можно реализовывать параллельно. Первый – это самодекларация. Люди могут сами заявлять о том, что те или иные активы им принадлежат, и предоставлять необходимые документы. А другое – можно сделать запросы просто в брокеры и банки и попросить их предоставить информацию о конечных бенефициарах. То, что сейчас происходит, это ситуация, когда все проиграли. От того, что заморожены активы частных неподсанкционных лиц, Украина не выигрывает, потому что она не имеет доступа к этим деньгам. И я вам могу сказать совершенно определенно, никогда частные активы не будут конфискованы, потому что это противоречит конвенции европейской о правах человека, защите частной собственности. Вот, это невозможно. А то, что я предлагаю, мне кажется, это компромиссный вариант, где все победители. Это идея с комиссией, которая там, наверное, не всем далеко нравится, в том числе и инвесторам. Она позволяет, если Еврокомиссия согласится на этот механизм, она позволяет часть средств направлять на поддержку Украины. Это мощный акт солидарности, значит, тех людей, у которых заморожены активы, с украинским народом.
Это была глава фонда Бориса Немцова, Жанна Немцова. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Полностью это интервью можно найти, прочитать или посмотреть на сайте телеканала currenttime.tv и в YouTube-канале «Настоящего времени». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 9 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов заявил на облигационном конгрессе Сибонс, что Россия сегодня, цитата, «пухнет от валюты, которая раньше уходила за рубеж и там инвестировалась. Сейчас валюта остается внутри страны и давит на курс рубля», — отметил Швецов. «Запертая в России валюта делает больно российской экономике», — считает глава наблюдательного совета Московской биржи. Тему продолжит экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
Что со всем этим делать, глава наблюдательного совета Мосбиржи не сказал. Сказал только, что и министр финансов Антон Силуанов, и глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляли, что российская экономика в части валютного регулирования будет оставаться открытой. И правительство заявляло, и Путин, и всем им Швецов, конечно же, верит. Занавес. Для страны, которую десятилетиями убеждали в том, что отток, а иногда и бегство капитала – это зло, заявление, ломающее стереотипы. Но оценка текущей ситуации вполне адекватная, с поправкой на некоторые факты, о которых вслух сегодня в России, если и говорят, то не на форумах или конференциях. Начнем с того, кто запер в России приносящий столько боли капитал. Долго искать ответ не придется. Всему виной международные санкции. Охота за запасными аэродромами российской, с позволения сказать, элиты, началась в марте 22 года, сразу после ареста суверенных активов. А для тех, кого этот увлекательный для всех процесс ни в чем не убедил, совсем недавно была разыграна образцово-показательная драма с зарубежными активами «Лукойла», которая, драма, к слову, пока не закончилась. На этом фоне впору избавляться от того, от чего еще можно избавиться, и возвращать валюту в страну, и уж точно никак не наоборот. Другой, гораздо более важный вопрос в том, почему российская экономика не в состоянии переварить притекающую в страну валюту, а вместо этого, воспользуюсь метафорами Швецова, пухнет и корчится от боли. Инвестициям, в том числе иностранным, везде рады. И в Китае, и в Америке, да и в России. Буквально на днях завершился форум «Россия зовет», на котором министр экономики Максим Решетников очень громко звал китайских инвесторов строить в России новые заводы. Беда в том, что приток валюты, будь она от российских экспортеров, будь от иностранных инвесторов, в новые высокотехнологичные производства не превращается, а оседает вся на депозитах либо в государственных или корпоративных облигациях. По последним данным Росстата, в третьем квартале текущего 2025 года инвестиции в основной капитал в России упали на 3 с небольшим процента к аналогичному периоду прошлого года. И причина тоже прозрачна. Государство свою инвестиционную активность в целях бюджетной экономии сворачивает. А частному бизнесу в условиях, когда доходность облигаций и депозитов в полтора с лишним раза превышают среднюю по экономике рентабельность, инвестировать нет никакого смысла. Проще под несусветные проценты кредитовать правительство. Да и рассуждать про строительство новых предприятий, способных резко повысить производительность труда, проще, чем их строить. Особенно в условиях дорогого кредита, никуда не девшегося дефицита рабочих рук и крайне сложного из-за санкций процесса импорта оборудования. Наконец, причина высоких ставок по кредитам и депозитам тоже давно препарирована. Источник, накрывший страну стагфляцией, вызванной войной, структурная деформация экономики. Всего этого Швецов на конференции не говорил, потому что тогда пришлось бы и признать, что санкции худо-бедно работают, причем не на пользу российской экономики, и вслух произнести прямо следующий из всего этого вывод о том, что пока идет война и действуют наложенные развитыми странами ограничения, никакого позитивного сценария развития этого причиняющего боль вздутия не просматривается. Единственное, в чем можно не сомневаться, это в том, что рано или поздно это вздутие лопнет. Причем, чем позже, тем с более разрушительными последствиями.
Это был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. Время «Свободы». Литва объявила режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны из-за запускаемых из Беларуси воздушных шаров с контрабандными сигаретами. Литовские власти считают, что эти воздушные шары, или как их еще называют, метеозонды, представляют собой угрозу интересам национальной безопасности Литвы. Они создают угрозу гражданской авиации, часто нарушают работу аэропорта Вильнюса. Из-за этого, как подчеркивают в Министерстве внутренних дел Литвы, становится невозможной перевозка пассажиров и грузов воздушным транспортом, что наносит Литве финансовый и репутационный урон. В то же время Литва отказывается вести официальные переговоры с Белоруссией, считая их легитимизацией нынешнего белорусского режима во главе с Александром Лукашенко. Передает корреспондент телеканала «Настоящее время» Роман Васюкович.
В ответ на контрабанду сигарет, которая, по мнению литовских властей, осуществляется под контролем Минска, в Вильнюсе не исключают отмену регулярного пассажирского сообщения. Об этом изданию ЛРТ рассказал министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.
Это, конечно, возможно. Одна из таких мер. Вопрос только в том, как это повлияет на белорусский режим. Болезненно или, может быть, не очень болезненно. И, возможно, усилит враждебные настроения по отношению к Евросоюзу и другим странам. Я думаю, что это действительно нужно рассмотреть в данном случае. Нужно посмотреть, как все сложится.
В Литве подсчитали, что в течение года в страну прилетели почти 600 воздушных шаров и 197 беспилотников. Они сорвали 320 авиарейсов. Около белорусского посольства в Вильнюсе белорусские активисты провели акцию против контрабанды сигарет с помощью метеозондов. Активисты принесли 3 картонные коробки, к которым привязали воздушные шары, напоминающие контрабанду из Беларуси.
Я думаю, это просто месть. Режиму нужна легитимизация. И Лукашенко не находит других путей, кроме как терроризировать население своей страны, терроризировать соседей. Нужно это прекращать.
И наша цель показать всем, что мы не равно режиму Лукашенко. Белорусы не поддерживают его политику. Белорусы все ему сказали, в принципе, в 2020 году и продолжают 5 лет говорить, что белорусы не угроза ни Литве, ни Европе, ни Украине, что белорусы все понимают. И как тут написано, заберите это ваше.
В конце октября власти Литвы на несколько недель закрывали границу с Белоруссией. В ответ на это власти Беларуси запретили выезд почти 2000 грузовиков на литовских номерах. Фуры до сих пор находятся в Беларуси. Простой одной машины обходится литовским перевозчикам в 120 евро в сутки. В Минске заявили, что готовы выпустить машины при условии переговоров на уровне Министерства иностранных дел Литвы и Беларуси. В Вильнюсе от контакта такого уровня отказываются, объясняя тем, что подобные переговоры приведут к легитимизации Александра Лукашенко и будут способствовать снятию экономических санкций.
Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Романа Васюковича. Вы слушаете «Время свободы». Таиланд вчера нанес авиаудары по Камбодже после столкновений на границе двух стран. Обе стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей о перемирии, достигнутых при посредничестве президента США Дональда Трампа. Военно-воздушные силы Таиланда заявили, что Камбоджа мобилизовала тяжелое вооружение, передислоцировала боевые подразделения и подготовила вспомогательные силы, что могло привести к эскалации боевых действий. Эти события события побудили нас использовать военную авиацию для сдерживания и ослабления военного потенциала Камбоджи, цитирует заявление военных агентства Рейтер. По меньшей мере, один тайландский солдат погиб, еще 8 получили ранения во время приграничных столкновений. Министерство обороны Камбоджи заявляет, что тайландские военные на рассвете атаковали их войска в двух местах после, цитаты, нескольких дней провокационных действий. Оборонное ведомство Камбоджи утверждает, что камбоджийские войска не отвечали на нападение. Вот что сказала представитель Министерства обороны Камбоджи Мали Сачиата.
Камбоджа хотела бы обратиться к международному сообществу с призывом осудить это нарушение совместной декларации о мире между Камбоджей и Таиландом. Камбоджа призывает Таиланд немедленно прекратить эти акты насилия, которые угрожают миру и стабильности в регионе.
Это была представитель Министерства обороны Камбоджи Мали Сачиата. Бывший лидер Камбоджи Хун Сен, отец нынешнего премьера страны Хун Манета, заявил, что тайландские военные являются агрессорами, которые стремятся спровоцировать ответные действия. Он призвал камбоджийские войска проявлять сдержанность. По итогам Совета национальной безопасности Таиланда, власти страны заявили, что правительство будет действовать в соответствии с резолюцией Совета, предусматривающей проведение военных операций. В подобных случаях. Вот что заявил глава тайландского правительства Анутхин Чинверакун.
Правительство хотело бы заявить, что сделает все возможное для защиты суверенитета и территориальной целостности страны в соответствии с международным правом и реализует законные права на оборону нашей страны. Сегодня мы провели заседание Совбеза и пришли к выводу, что будем придерживаться договоренности о проведении военных операций в ответ на любые нападения.
Это был премьер-министр Таиланда Анутхин Чинверакун. Предыдущие приграничные столкновения между Камбоджей и Таиландом происходили в июле 2025 года, через несколько дней после гибели двух таиландских солдат, которые подорвались на минах. Истребители F-16 военно-воздушных сил Таиланда в ответ нанесли авиаудары по Камбодже. В октябре при посредничестве Дональда Трампа стороны подписали декларацию, в которой обязались прекратить все военные действия и установить добрососедские отношения. Вы слушаете «Время свободы». Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин изрядно вчера повеселил всех на полном серьезе на приеме у Владимира Путина, рассказав выдуманную сатирическим агентством новость о том, как в Албании проворовался министр по борьбе с коррупцией. Путин на полном серьезе слушал.
Есть и вызовы, и проблемы сегодняшнего дня. Вот в одной из стран Евросоюза взяли и министра назначили в виде искусственного интеллекта, а сейчас уже к нему предъявляют претензии, потому что он проворовался. Нет базовых законов, которые бы регулировали вопросы, связанные с искусственным интеллектом, роботом и человеком. Нам правовое поле необходимо сформировать с тем, чтобы, с одной стороны, эффективно развивался, а с другой стороны, чтобы не наносило вред людям.
Это был спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Выдуманную новость об албанском министре-коррупционере написало хорватское сатирическое издание «Ньюсбар». В ней говорится, что виртуального министра по имени Диелла отстранили за взятку в 14 биткоинов при проведении тендера на госзаказ. В реальности, кстати, в Албании, которая, в отличие от того, что сказал Володин, пока только кандидат в члены Европейского Союза, существует система искусственного интеллекта Диелла, помогающая гражданам получать государственные услуги онлайн и оформлять цифровые документы. А 11 сентября этого года эта система была официально назначена государственным министром по искусственному интеллекту. Системе планируется постепенно передать ответственность за госзакупки, чтобы уменьшить политическое влияние на тендерные процедуры. Ну и последняя сегодня тема. В Австралии с 10 декабря, а оно к тому времени, когда вы слушаете этот выпуск «Времени свободы» в Австралии, уже наступило, вступил в силу запрет на использование социальных сетей подростками в возрасте до 16 лет. Под запрет попали Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, социальная сеть X, портал YouTube, Reddit, а также стриминговые сервисы Kick и Twitch. Австралия первая страна, которая ввела подобные запреты, и, как сообщает BBC, исследование, заказанное правительством в начале этого года, показало, что 96% детей в возрасте от 10 до 15 лет пользуются социальными сетями, и что 7 из 10 сталкивались с вредоносным контентом. Это могли быть материалы, пропагандирующие мизогинию, расстройство пищевого поведения, суицид, а также видеодрак. Каждый седьмой ребенок сообщает сообщил о попытках груминга со стороны взрослых или более старших подростков, более половины сказали, что становились жертвами кибербуллинга. У запрета на использование социальных сетей подростками есть, разумеется, немало противников, прежде всего среди самих подростков. Одни говорят, что молодое поколение легко сможет обойти этот запрет, другие называют его просто несправедливым. Вот одно из мнений, высказанных во время дебатов в эфире австралийской национальной вещательной корпорации SBS. Говорит девушка по имени Зоуи, ей 14 лет, у ее аккаунта в ТикТоке более 10 тысяч подписчиков.
Я не думаю, что это решение сработает, и не считаю его справедливым. Социальные сети существуют уже много лет и никуда не исчезнут, а ограничение доступа к ним отдаляет нас от огромной части мира. Мой аккаунт исчезнет, и вместе с ним многие мои подписчики, которым меньше 16. Это коснется не только меня, но и других инфлюенсеров старше 16 лет, которые уже строят свою карьеру. У многих из них большая часть аудитории – подростки, и из-за такого решения их аккаунты резко уменьшатся, а значит, они потеряют контракты с брендами, результаты многолетней работы. Мне очень грустно, потому что я искренне люблю создавать контент в TikTok. Это мое творческое самовыражение, и мне важно, что мои подписчики чувствуют себя услышанными в комментариях. На мой взгляд, такие изменения не принесут никакой пользы. Надеюсь, правительство поймет свою ошибку, ведь вскоре именно мы будем теми, кто будет голосовать, и мы сможем показать свою позицию.
Итак, это было мнение 14-летней девушки по имени Зоуи, у аккаунта в ТикТоке, который до сегодняшнего дня насчитывалось более 10 тысяч подписчиков. Ну а премьер-министр Австралии Энтони Албанис, активный сторонник запрета на социальные сети для подростков до 16 лет, записал обращение к школьникам, которое будет показано на уроках 10 декабря. И вот его фрагмент.
Используйте приближающиеся школьные каникулы с максимальной пользой. Вместо бесполезного пролистывания новостей в телефоне, попробуйте освоить новый вид спорта, научитесь играть на музыкальном инструменте или, наконец, прочитайте книгу, которая давно ждет своего часа. И, что не менее важно, проведите больше времени с друзьями и семьей.
Говорил премьер-министр Австралии Энтони Албанис. Да, в Австралии наступило лето, и впереди летние каникулы. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».